«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы адресуем свои вопросы сегодня Михаилу Делягину, директору Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
На фоне большого политического скандала, который не очень понятно, чем может именно в политическом смысле разрешиться, судя по всему, ничем по-настоящему драматическим, я имею в виду убийство российского посла. По политической части у вас есть какое-то соображение? Это будет большая политическая история или...
Ну, уже видно, что это не стало кризисом. Да. Это, видно, была попытка сильно испортить российско-турецкие отношения в очередной раз. Но поскольку реакция турецкого государства была строго противоположной, чем та, которая была с уничтожением нашего самолета, то есть... Турок, судя по всему, испугало не меньше нашего. Угу. Вот. И то, что туда едет наша следственная группа, показывает, что ее там принимают. То есть для турок это такая же беда, как и для нас. Ну, почти такая же, разумеется. Вот. И они будут помогать, они будут расследовать, они будут делиться информацией. Так что это совместные действия против общего врага. Скорее всего. Единственное, что госпожа Захарова сказала интересную вещь, что наш посол в Турции занимался налаживанием взаимодействия с так называемой сирийской оппозицией. То есть с той частью исламистских террористов, которую американцы считают своими, в которых они инвестируют.
Это отдельно может испортить...
Это не может испортить, просто это показывает, насколько опасно общаться с американскими партнерами. Ну и, конечно, все вспомнили про посла Титаренко, потому что в конце 2011 года нашего посла в Катаре зверски избили вместе с группой дипломатов при попытке захвата дипломатической почты, которая была сделана властями Катара, и, судя по всему, непосредственно на месте избиение организовывал представитель то ли Соединенных Штатов Америки, то ли Великобритании, там не указывают точно. После того, как мы это стерпели, после того, как даже дипотношения с Катаром не были разорваны, не говоря уже о том, чтобы посла Катара в Москве на кол посадить и в таком виде отправить домой, было понятно, что мы... Не говорим на том языке, на котором понимают цивилизованные, так сказать, союзники Соединенных Штатов.
Но на фоне этой драмы, возможно, сейчас вызревает коммерческий скандал и экономический скандал. Во-первых, скидки, которые «Газпром» предоставлял Турции на газ, договоренность по скидкам истекает в 2017 году. Осенью были переговоры о новых скидках, но, похоже, не продолжаются.
1 января истекает.
Чуть позже поясните, что здесь такого по-настоящему смешного. А еще сегодня «Коммерсант» сообщает о том, что, вероятно, со ссылкой на источники, Турция... национализировала крупнейшего импортера нефти и газа, с которым работал «Газпром», в котором «Газпром» имел серьезные доли. Речь идет о компании «Акфель Холдинг», ну, даже не о компании, а о холдинге. Есть цифры, характеризующие вот вовлеченность «Газпрома» в деятельность компании. В целом на компании группы «Акфель» приходится 55% портфеля поставок «Газпрома». Но это о частных импортерах турецких.
Mm-hmm. То есть 55% от частных.
От частных импортеров,
в целом
около 20.
Около 20, все правильно.
Вот, такая степень взаимодействия и взаимной какой-то вовлеченности, заинтересованности. Компания, кажется, национализирована, никаких переговоров с российской стороной по этому поводу и по дальнейшему взаимодействию не... ведется.
Ну, здесь, может быть, «Газпром» как раз ждет момента исчезновения скидок, чтобы начать переговоры уже с позиции силы. Но я напомню, что если я правильно помню эти сообщения, то национализация произошла после попытки государственного переворота, то есть летом.
Да, подозревают какую-то ассоциацию этого холдинга с Гюленом и участниками.
То есть его национализировали не потому, что это «Газпром», то есть не потому, что это русские, а потому что там основная часть, как я понимаю, владельцев — это «Газпром» и «Газпромбанк» в разных комбинациях, значимая часть. А остальные, собственно, турецкие собственники, они подозреваются в связях с заговорщиками, и поэтому холдинг был национализирован. То, что при этом пострадали наши, с нашими никто не стал вести разговоры, и «Газпром» не очень внятно пытался свои интересы защитить, но у него не получилось. Но с точки зрения Турции это скорее недоразумение, вызванное, с одной стороны, паникой и ужасом, а с другой стороны бюрократизация. Потому что поставьте сейчас себя на место турецкого чиновника, ему придется очень сильно объяснять, что, занимаясь судьбой этого холдинга, он занимается поддержкой отношений с Россией, а не занимается тайной деятельностью в интересах заговорщиков из Соединенных Штатов Америки. Вот. И я думаю, что здесь имеет место в целом недоразумение с нашей стороны, безусловно, недоработка, мы просто не защищаем свои интересы. С другой стороны, 20% объема импорта – это много, но это не критически значимо. То есть, скорее всего, это действительно вот такое вот недоразумение. Что касается процентных ставок, ну, как бы скидки газовой, ну, знаете, если она истекает 1 января, а не 31 декабря, то мы... Очень все это живо напоминает историю с Украиной. Это года 2009-го. Вот, потому что спор по поводу...
К нам сюда приедет кто? Министр энергетики
Турции?
Я
не знаю, как это у них устроено, вряд ли. Я думаю, что если все будет всерьез, то приедет премьер-министр.
Не, министр энергетики Турции, мне кажется, тоже человек не последний, он все-таки зять Эрдогана.
Ну, это вопрос такой очень статусный, очень принципиальный. Mm-hmm. Он геополитический, он не энергетический. Это украинцы пытались свести это дело до уровня коммерческого спора. А туркам, наоборот, выгодно поднять этот уровень, чтобы больше с нас, так сказать, получить. Вот, может быть, Миллер поедет в Турцию, бог его знает, кто как кому поедет, но думаю, что так или иначе он будет решаться, потому что осталось 10 дней, по сути дела, это неприятно. Да, кстати, поздравляю всех с Днем чекиста. 20 декабря.
Думаете, все с энтузиазмом принимают такие поздравления?
Я думаю, что большинство.
Большинство?
Конечно.
7373948, и те, кто поздравления принимает и, может, присоединяется к ним, и те, у кого есть свои соображения о том, как в газовом вопросе могут далее развиваться отношения России и Турции. 7373948, телефон для вас, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот, наш бот, которому вы адресуетесь в Телеграме, ваши вопросы Михаилу Делягину по обозначенной пока теме. Вот это вот русско-турецкая история газовая. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Это, пожалуйста, а вот правда, вот, когда первый раз мы протянули к ним газопровод, то они это отказались принимать по этой цене, заставили снизить Россию цену на газ. Потому что, мол, Турция бедная, мы не можем поэтому покупать, и нам пришлось согласиться.
Да, это была история, это был голубой поток, это был конец 90-х годов. Мы проложили этот газопровод, я помню все эти переговоры. Проложили этот газопровод, ориентируясь на будущий взрывной рост турецкой экономики, взрывной рост турецкого энергопотребления. Роста не оказалось, но и турки выкрутили нам руки, довольно существенно сбив цену. Как бы это был один из первых опытов наших внешнеполитических поражений, когда мы, так сказать, поняли, что в каждой стране есть своя специфика, ее нужно учитывать. Вот, это было очень болезненно, хотя в итоге проект остался прибыльным для нас, насколько я понимаю, прибыльным очень хорошо, но, тем не менее, это было поражением, да.
А в грядущих этих торгах за скидки, вообще в разговорах о цене газа для Турции, какими инструментами обе стороны будут оперировать?
Турция может стать газовым хабом для юго-восточной части Центральной Европы. И это ее стратегический интерес, помимо всех прибылей. При этом категорически против этого выступают немцы, которые играют доминирующую роль в Евросоюзе, по сути дела, в Четвертом Рейхе уже. Они хотят, чтобы газовым хабом была только Германия. И для этого они даже согласны на полную загрузку Северного потока. Мы недавно получили право повысить долю с 50 до 80-90% уровень загрузки. И они согласны на вторую нитку Северного потока. Наш интерес в том, чтобы обойти Украину, потому что помимо откровенно безумного режима и того, что очевидным образом российское государство не хочет бороться с нацизмом на данной территории, вот. А помимо этого, мы имеем газотранспортную систему, которую не просто не ремонтировали. Украинские власти объявили о принципиальном отказе от ее ремонта вообще. То есть прокачка газа по территории бывшей Украины после 2019 года, она станет технологически, ну, крайне опасной. потому что дырявая труба, она будет взрываться. Вот, так что нам нужно иметь альтернативу.
Люди с энтузиазмом хватаются за ваше заявление про Третий Рейх и просят объяснить об этом поподробнее.
Ну, только не третий, а четвертый.
Ну, человек написал, было я несколько, его прочитал, да.
Было несколько проектов объединения Европы. Да, предпоследний был проект Гитлера. В сегодняшней Европе абсолютно доминирует Германия, а причем уровень, с которой Меркель демонстрирует готовность учитывать интересы других европейцев, и уровень, с которым Меркель обосновывает логичность своей позиции, она, в общем-то, многих европейцев заставляет вспоминать те времена Третьего Рейха. Поэтому нынешнюю модель европейской интеграции по-немецки европейцы иногда называют Четвертым Рейхом.
Кого почитать из европейцев по этому поводу?
Ну, на уровне комментариев, не на уровне философов, не на уровне философов, безусловно. Вот, при этом последовательная поддержка нацизма на Украине, в общем, тоже вызывает соответствующие ассоциации.
7373948, тех, кто вслух сейчас будет выступать по этому номеру, я уж прошу так не сосредотачиваться на теме Четвертого Рейха, ничего здесь такого крамольного в разговоре как таковом нет, но мы все-таки хотели экономические вопросы здесь обсуждать. Доброе утро!
Доброе утро, да. Николай. К вам, Торис Делягин, вот такой вопросик. Скажите, пожалуйста, почему такая вот не очень такая строгая реакция на убийство нашего посла? Ведь вспомните, когда был убит после Брестского мира Мирбах, потом Грибоедов там и так далее. Реакция, я считаю, должна быть очень жесткая. Наше великое государство.
Спасибо.
Ну, у нас было убито в истории нашей страны 4 посла. Был убит Грибоедов. Был убит Войков, в честь которого названа станция метро Войковская. Был убит Воровский. А последних двух не любят вспоминать, потому что они были советскими послами, и они вызывают ненависть российских либералов. Вот. Но Грибоедова убили в ситуации, когда Персия проиграла войну России. Персия была побежденной территорией, и она категорически не хотела, так сказать, новой войны и нового поражения. Мы тоже не хотели новых жертв. Поэтому договорились достаточно быстро, хотя реакция российского императора была невероятно циничной и произвела, по-моему, впечатление даже на персов. Вот. А в данном случае Россия не выиграла войну, в данном случае Россия проигрывает войны, так сказать, ну, войны нового поколения, в котором мы участвуем. Вот, с одной стороны. Поэтому мы физически не можем оказывать сильное, жесткое воздействие, действовать не разобравшись, потому что мы сейчас зависим от Турции. Если мы отказываемся от отношений с Турцией, то нам нужно резко сокращать экспорт газа, нам нужно переориентировать экономику на собственное развитие, на то, чтобы слезать с нефтегазовой иглы, на то, чтобы развивать обрабатывающее производство, на то, чтобы газ перерабатывать в стране, чтобы экспортировать не ассигнации по цене бумаги, как сырые материалы, а чтобы пытаться экспортировать продукцию переработки. Для этого наше государство должно начать интересоваться развитием Российской Федерации. Для него эта задача, на мой взгляд, в его нынешнем состоянии непосильная, поэтому с Турцией оно ссорится не в состоянии в принципе. Даже если бы в этом был какой-то резон, хотя никакого резона в этом нет. И, во-вторых, нужно разобраться с тем, что это было. Потому что история с Грибоедовым, на самом деле, это была провокация Великобритании и некоторые ошибки, собственно, российских дипломатов, которые пошли на провокацию, хотя провокацию виртуозно организованную. Это был протест фанатиков, подстрекаемых представителями Великобритании, против, в том числе против тогдашних персидских властей, которые были предельно испуганы. Сейчас мы видим достаточно внятную и понятную реакцию турецкого государства, и похоже, что сейчас мы с ними на одной стороне. Это, безусловно, нужно проверить, потому что турки люди лукавые и восточные. Но пока я не очень понимаю, к чему придраться, кроме того, что турецкие власти не способны обеспечить безопасность никому и ничему. Но понятно, что на наших туристов это не повлияет. Это понятно.
Спасибо большое, это Михаил Делягин. Но мне кажется, мы максимально подробно, по крайней мере, в рамках отведенного нам часа успели развернуть ту тему, связанную с убийством Андрея Карвала, российского посла в Турции. К другой вчерашней истории хотелось бы сейчас обратиться, тоже драматической, к тому, что в Иркутске происходило и, видимо, к сожалению, происходит, потому что граждане еще по-прежнему находятся в больницах, в клиниках. Сегодня последняя информация по жертвам этого отравления. 54 человека погибли в Иркутске от употребления спиртосодержащей жидкости. Всех подробностей я вам, наверное, пересказывать не буду. Но вы согласитесь, Михаил Геннадьевич, что это социально-экономический показатель, сама иркутская история?
Конечно, конечно. Когда люди пьют что угодно, чтобы забыться, это, безусловно, проблема социально-экономическая.
Вот уточнение по цифрам чисто бытовым. Мы знаем, что самая дешевая бутылка водки в рознице должна стоить 190 рублей за пол-литра. Я допускаю, что, в общем, и стоит.
Наверное.
190 рублей. Жидкость, этот боярышник, он именно вот тот, не напиток, господи, ни в коем случае. Жидкость, которую употребляли эти люди, 60 рублей за 250 миллилитров. Ну, давайте совсем по бытовому рассуждать.
120 рублей за пол-литра. То есть разница в полтора раза, разница в 70 рублей.
Разница в 70 рублей. Это настолько существенно, что действительно
знаете, людей к этому обращают. В нашей стране есть зарплата 3800, есть зарплата 8500, и зарплата 8500 очень много. А в нашей стране есть ситуации задержки выплат заработной платы и так далее. А с другой стороны, есть традиция очень большая, очень долгая употребление разного рода якобы лекарственных препаратов. Я вполне допускаю, что здесь люди уже в алкогольном угаре, смотря на банку, они путали настойку боярышника, которую продают
в аптеках,
принципе,
напиток,
которую можно пить, и многие пили, и боярышник, который, так сказать, жидкость для ванн, которую пить нельзя ни в каком виде. Хотя я не очень понимаю, что это за жидкость для ванны.
Ну, какой от нее терапевтический возможен эффект?
Может быть, это жидкость для мытья ванны? Может быть, это жидкость для мытья?
Нет, это все-таки что-то из разряда косметической продукции.
Но если это добавлять в воду, скажем, при приеме ванны, то там не может быть метилового спирта, потому что эта жидкость имеет право попасть на язык. Вы можете глотнуть водички, и вам ничего от этого не должно быть.
Вот. О мерах борьбы с этим явлением хотелось бы, чтобы вы пару слов сказали. Имеет смысл снижать цены, чтобы вот конкретно с этим явлением бороться?
Нет. Будет стекломой. В армии, вот я свидетель, что каждый раз предупреждали о недопустимости потребления тормозной жидкости специально, отдельно, перед строем. И все равно один человек в год из крупного подразделения обязательно уезжал домой.
Как писал Ерофеев, в России каждый ребенок знает,
дело
как очищать политуру.
Дело не в России, дело нет. Вот если бы знали, не уезжали бы домой. Вот. Дело в том, что алкоголизм – это социальное явление, и когда у людей отнимают возможность, так сказать, чего-то достигать в жизни, отнимают будущее, они начинают себя убивать разными способами. При советской власти чем это было вызвано? Было вызвано тем, что партийно-хозяйственная номенклатура, начетнически понимая Маркса, уж извините за это, они знали, что они должны служить пролетариату, но они не подозревали, что новым пролетариатом и передовой частью общества стали инженерно-технические работники. Грубо говоря, что рабочие – это старый пролетариат, а новый пролетариат, которым нужно служить, если вы хотите быть передовыми, это инженеры и ученые. Вот они этого не поняли, поэтому они стали служить старому пролетариату, превратились в регрессивную силу, которая тормозила прогресс, завалили страну и лишили людей будущего. Сейчас ситуация еще проще. Потому что сейчас у нас продолжаются 90-е годы в социально-экономической политике. Как в 90-е годы были замечательные либералы, которые считали, что государство должно служить глобальному бизнесу против народа России, так и сейчас то же самое. Развитие блокируется в каждой точке. И люди это ощущают, что у них отняли будущее, у них нет будущего. С одной стороны, в политике там рассказывают про Крым, про светлые перспективы, про геополитическое сотрудничество, и вроде бы какой-то надеждой поманили, а с другой стороны, в повседневной жизни все еще хуже, чем было. Еще хуже. И вот этот вот шок, он убивает, а убивает он боярышником или исламским террористом, в который люди обращаются тоже, между прочим, по всей стране. Это уже деталь.
Накануне слушатели, когда мы эту тему обсуждали, звонили и предлагали в акциз на спиртосодержащую продукцию, в акциз на спирт внести еще и вот траты строго на государственные антиалкогольные кампании. В этом какой-то смысл есть? Понятно, что вопрос звучит немножко странно после того, что вы ранее сказали.
Должна быть, безусловно, и антиалкогольная кампания, постоянное объяснение того, что пить – это нехорошо. А должно быть приучение к так называемому культурному питью. То есть человек должен получать удовольствие, не стремиться забыться.
У вас есть описание технологии? Это что, это телевизионные программы? Это наружка, как это называют рекламщики?
Ну, вы знаете, наружка нельзя, и телевизионные программы нельзя.
Нельзя.
Потому что, ну, что, пей коньяк, а не водку, что ли? Так, что ли?
Так.
Вот. Что но это подробная пропаганда. Это принцип Голливуда, тот, который мы видим в курении табака, что позитивный герой не может напиваться до чертиков, до бессознательного состояния и так далее.
Вы настаиваете, что этот принцип соблюдается?
Этот принцип у нас не соблюдается.
Нет, в том же Голливуде.
А в основном соблюдается. Безусловно, не тотально, не на 100%, наверное, но человек пьет, положительный герой может пить в какой-то критической ситуации, запредельной, и это подчеркивает его уязвимость и его слабость, иногда его человечность. Но супергерой не может напиваться. Вот. А, грубо говоря, американский Штирлиц курить не может. Mm-hmm. Так. И это в целом должно быть, это государственная программа, но, извините, зачем закладывать это в акциз? Потому что как только мы повышаем цену на водку, мы создаем новые возможности для теневого производства. Вот сейчас мы не должны снижать цену на водку, мы можем даже ее повышать. Потому что конкретно сейчас, по официальной статистике, если это рост производства водки, а это означает, что доля теневой продажи водки, она как минимум не растет.
Вы говорите именно о теневой продаже именно водки, то есть напитка. Просто РБК, да. Рассуждая о всех подобных историях, они тоже собирали данные и сообщают сейчас, что 20% всего рынка крепкого алкоголя – это вот суррогаты. Даже не водка, а вот примерно понятно, эти все диковинные жидкости.
Понятно. Но, безусловно, потому что когда люди в полной нищете, им нужно как-то забыться, да, а как бы наркотики дороги, водка дорога, они идут сюда. Но это вопрос, который мы не решим снижением цены водки по очень простой причине. 18,8 миллионов человек, в основном работающих, пенсионеры сюда не входят, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Для них каждые 10 рублей – это отдельная самостоятельная ценность. Это люди, которые государством лишены, по сути дела, возможности нормально существовать.
7-3, 7-3,
90... Право на жизнь, извините, ради 4, бога, да. Право на жизнь на них не распространяется.
7-3-7-3-94-8, у вас минута еще есть, чтобы вот в этой получасовке успеть задать вопрос Михаилу Делягину. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Михаил, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали, потому что вот я четко знаю точно, что вот алкогольная отрасль тоже как бы приватизирована Ротенбергами. Ваш комментарий.
Знаете, алкогольная отрасль настолько велика и разнообразна, что явно не одними Ротенбергами. Уж меня, конечно, извините. Я понимаю, что есть культовые имена, которые, услышав которые, нужно испытывать ненависть. Но когда у нас в каждой области производитель алкоголя, и, дай бог, и не один, скорее всего, ну, извините, это не так.
Но в любом случае, слушатель не напрасно сейчас помянул фамилию олигархов, потому что в следующей получасовке я предлагаю с этого начать. Накануне
президент
Путин встречался с представителями крупного российского бизнеса. Ряд заявлений там все-таки прозвучал, об этом поговорим сразу после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Михаилом Делягиным. Как было обещано, обращаемся к вчерашней встрече. Президент встречался с представителями деловых кругов, или представителями крупного бизнеса, или, как я уверен, большинству наших слушателей удобнее говорить, с олигархами. Были все, всех не перечислить, но подчеркивается, что встреча как будто была приурочена к 25-летию Российского союза промышленников и предпринимателей. Прежде чем обратимся к тому, что было сказано на встрече, Российский союз промышленников и предпринимателей – объединение серьезное, реально существующее, или это просто, ну, титр для господина Шохина, чтобы вот его комментарии весили подороже?
РСПП создалось Аркадием Ивановичем Вольским. Не очень понимаю, почему 25-летие, потому что просто после распада Союза он сменил вывеску, стал называться РСПП. До этого он называл, не помню, как он назывался.
Что-нибудь про кооперативы? Но,
нет, он существовал и в рамках Советского Союза. Это было объединение именно крупного бизнеса. Вскоре после того, как после Вольского возглавил Шохин, он даже получил название «Профсоюз олигархов». Но беда заключалась в том, что там выделилось, так сказать, бюро профсоюза, бюро РСПП, куда действительно входили олигархи достаточно давно. И РСПП стал восприниматься, может быть, несправедливо, как инструмент реализации интересов именно олигархов. А, соответственно, он перестал представлять интерес для обычного бизнеса. Возникла деловая Россия как объединение среднего бизнеса и опора России как объединение малого бизнеса. И все получила вторую жизнь торгово-промышленная палата, куда бизнес, так сказать, пошел как таковой. Она действительно пыталась защищать его интересы, пытается. А профсоюз олигархов, с одной стороны, олигархи люди не слишком почтенные в нашей стране, а с другой стороны, обладают индивидуальным весом, достаточным для того, чтобы решать свои проблемы индивидуально. А коллективные демонстрации после дела ЮКОСа, по крайней мере, как-то не в моде.
Но, в принципе, назначение этих объединений и крупного бизнеса, и предпринимателей из средней этой области, это упрощение доступа к правительству, к Кремлю?
Упрощение доступа, упрощение процедур лоббирования, процедур. И действительно, когда есть общий интерес у представителей крупного бизнеса, они имеют возможность его защитить, не подставляясь в индивидуальном порядке. Потому что обычно, если вы пишете письмо там под тремя фамилиями, остальные могут быть вашими конкурентами, тоже быть в этом заинтересованы, но вместе с вами никуда не сядут. И вы подставляетесь, потому что вы там трое пытаетесь лоббировать себя, а все остальные думают, что все в порядке. А здесь это есть объединение, но респектабельное, но проверяет, правда ли это нужно всем, и, так сказать, ваши интересы представляет.
Цитата, сказана президентом накануне на этой встрече. «Многие решения в правительстве, администрации президента принимают исключительно после консультаций с присутствующими. И такие законодательные инициативы, как, например, поправки к налоговому кодексу, сами бизнесмены в сущности разрабатывают». Это норма во всем мире, эти консультации с представителями крупного бизнеса проводятся везде и всюду, никакой экзотики здесь нет, возмущение это не должно вызывать.
Это не должно вызывать возмущение, консультации, наверное, не везде и всюду, но обычно проводятся, потому что, когда вы вводите какую-то новацию, вы должны понимать, как и на что она повлияет. Естественно, вряд ли нефтяники были инициатором, скажем, налогового маневра, в ходе которого они стали платить больше. Вот, я думаю, что они были против этого, но с ними проконсультировались, их мнение учли в той степени, в которой это было возможно. Это не означает подчинение государства олигархам. Это означает, что когда государство хочет прищемить олигархов, оно советуется с ними, как сделать это с меньшими потерями для экономики и для достижения желаемого результата, там, для бюджета или еще для чего-то.
Но я верно понимаю, если мы именуем какой-то класс олигархии, мы все-таки наделяем его и государственным влиянием, государственной властью, так ведь?
Ну,
то есть,
да,
насколько уместен термин олигарх, есть ли у нас олигархия?
В данном случае вряд ли уместен, потому что олигарх – это бизнесмен, который извлекает критически значимую часть своей прибыли из контроля за государством или за теми или иными элементами государства. В этом отношении можно обсуждать, есть ли у нас там какая-то силовая олигархия, но крупный бизнес частный в целом, как бы он отделен от государства. Так что да, наверное, правильно говорить, что это крупный бизнес. Да, конечно. Конечно.
Колесников подчеркивает, что, по сути, самым содержательным выступлением именно со стороны представителей бизнеса было выступление Олега Дерипаски. Он посвятил выступление свое взаимодействию бизнеса с Центробанком, о ставках рассуждал. Цитата непрямая, но смысл примерно такой. Он говорил о том, что при инфляции в 5%, вот имея в виду 2016 год, процентная ставка не опускается ниже 10%. Если на 2017 год обещают инфляцию 4%, что станет с процентной ставкой? Она тоже снизится на процент. Вот это логика
Дерипаски. В самом лучшем случае процентная ставка действительно выше рентабельности большинства отраслей бизнеса. И это блокирует развитие страны. И в этом отношении, на мой взгляд, Дерипаска прав. Но нужно понимать, что необходимо сделать... Ну, во-первых, есть подозрение, что официальная инфляция занижена вдвое. Так что разрыв не между 10% и 5,6%, которые ожидается в этом году инфляция, а разрыв между 10% официальной ставки и примерно 10%, а то и 12% реальной инфляции, неофициальной. Но самое главное заключается в том, что если мы делаем деньги дешевые для производства, то нужно сделать так, чтобы эти деньги не пришли завтра на валютные и другие финансовые спекулятивные рынки. Товарищу Дерипаске хочется кредитов, отлично. Но
есть опасения, как ими распорядиться.
Если ему сейчас дать кредиты, что завтра эти кредиты не окажутся на валютном рынке, потому что это будет по-честному выгоднее. Есть простой рецепт, универсальное ограничение финансовых спекуляций. Но господин Дерипаска и другие представители крупного бизнеса, как представители бизнеса, скорее всего, будут против этого, категорически против.
Но разве невозможно таким образом отрегулировать банковскую систему, чтобы кредиты предоставлялись под строго определенные цели, ну и какой-то внешний контроль за этим?
Вы знаете, конечно, можно. Но поймите, что даже просто средства у меня на счете являются залоговой базой. Я взял кредит на строительство коровника. Окей, или нефтегазохимического комплекса. Они, этот кредит у меня есть, я его использую. Но вот этот вот поток денег, это постоянный финансовый ресурс. Я могу под него в любом коммерческом банке взять кредит, и этот кредит уже бросить на валютный рынок. И завалить рубль, и завалить собственное предприятие, потому что мне станет невыгодно его строить в результате обвала рубля. Но в этом, естественно, будет виновато проклятое государство и так далее, а не я, любимый. Мы это проходили в сентябре 92 года в более жестких формах, и есть простой рецепт, что на уровне, на нашем сегодняшнем уровне зрелости финансовой системы, государство, которое не ограничивает финансовые спекуляции, не может, не имеет шанса стать развитым, стать развитой экономикой. Невозможно.
Так я и спрашиваю о методах ограничения.
Методы ограничения элементарные. Можно, как американцы в 32-м году просто разделили банки, которые могут заниматься финансовыми спекуляциями, и банки, которые должны кредитовать реальный сектор и собирать деньги с населения. Это ограничение было отменено в 99-м году, совсем недавно. Можно, как было в нашей стране, как есть в Китае, как было в Европе, в некоторых странах до 80-х годов, прямой валютный контроль. Прямой контроль за операциями этих лиц. Достаточно трудоемкое занятие, но достаточно надежное. Можно, как японцы. Самая элегантная, по-моему, схема – это у японцев. Управление, контроль за структурой активами банков. Пожалуйста, дорогой товарищ банк, вы можете направить на валютные спекуляции 10% всех ваших активов, включая деньги ваших клиентов. Пожалуйста, без вопросов. Но остальные проценты должны быть там, условно, 50% на развитие реального сектора, 30% государственные ценные бумаги и так далее, и так далее. Эта структура определялась очень жестко до 2000 года.
Не вредно так зарегламентировать вот это оставшиеся 90%, столько-то процентов дайте этим, столько-то этим, столько этим. Какой-то опасно жесткий регламент.
Но это вопрос уже дискуссионный, потому что если мы хотим что-то конкретное развивать, мы под это дело выделяем долю и так далее. Но принцип, мы ограничиваем долю от актива возможных финансовых спекуляций. Мне это кажется наиболее приятным, наиболее простым, элегантным и все остальное, но это опять-таки вопрос уже к специалистам.
Влад хочет с вами поспорить. Вы описывали схему, когда как будто бы может предприниматель взять кредит под кредит. Вот Влад утверждает, что такого невозможно, что это невозможно, банк не даст кредит под кредит, тем более в нынешние времена.
В наши времена кредит, банк не даст кредит под развитие реального сектора. В принципе, не даст кредит, потому что для него это смертельно высокая угроза смертельно высокой ставки резервирования из-за завышения уровня рисков на уровне инструкции Банка России. Но, в принципе, если у вас есть устойчивый экономический процесс, если у вас есть постоянный финансовый поток, вы под него можете брать кредит. Если вам не даст под него кредит российский банк, вам даст под него кредит западный банк, если у вас достаточно большой финансовый поток, достаточно устойчивая репутация. Все. На этом вы сыграете и завалите все, что угодно.
7373948, прошу присоединяться к этому разговору. В студии Михаил Делягин, ваши вопросы ему. Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир меня зовут. Вопрос такого плана. В соответствии со статьей 8 пунктом 2 Конституции в Российской Федерации признаются и дословно и защищаются равным образом частная и государственная собственности. Повторяю, равным образом защищаются и признаются. Так вот, первый вопрос. Почему никакого закона практически об охране и защите государственной собственности нет, и в то же время постоянно отдается предпочтение частной собственности? Это один вопрос. В связи с этим непонятно, почему говорят, что постоянно кошмарить бизнес нельзя. Почему его называют постоянно деловые круги, а государственных нет? И не является ли это причиной, вот эти призывы не кошмарить бизнес, вот эта трагедия с гибелью людей?
Я намеренно не просил слушателя сделать приемник тише, потому что как-то очень хорошо на его монолог ложилось.
Хорошо ложилось это эхо. Вот, ну, во-первых, я думаю, что это не единственное положение Конституции, которое игнорируется российским государством.
А вы согласны с утверждением, что отдается предпочтение защите именно частного?
Нет, вы знаете, здесь та ситуация, когда никому не отдается предпочтение, где кошмарит, что называется, всех. Потому что, с одной стороны, мы имеем процесс приватизации. Несмотря на там отдельные операции, о которых можно говорить как о чем-то рациональном, типа продажа Роснефти или приватизации Башнефти, сама идея приватизации ради приватизации – это безумие и это бред, ну и, строго говоря, действительно нарушение нормы Конституции.
Прогноз можно сразу попросить? Как думаете, будет в дальнейшем производиться приватизация каких-то по-настоящему крупных госактивов?
Ну, то, что осталось, будет приватизироваться, безусловно.
И но Сбербанк если будет с Роснефтью так все через пень-колоду, и, судя по всему, через пень-колоду, потому что было дано распоряжение ее провести, и люди справились, ну, как смогли.
Нет, ну, простите, если вы должны принести в клювики 710 миллиардов рублей.
Вот, указание
такое. А конъюнктура рынка позволяет принести, условно, 690. Вы должны... провести приватизацию, получить результат.
Правильно.
Взять город к празднику, деваться вам некуда.
Это ли не урок?
Кому урок? А урок 90-х годов – это не урок. То, что вообще приватизация как такова является бредом, по крайней мере, в нашей стране. Приватизация до момента, когда государственный бизнес не станет инструментом государства. Ведь мы же сейчас что? Сбербанк у нас банк, который действует в государственных интересах? Нет. Более того, руководитель Сбербанка бравирует откровенно тем, что он занимает позицию не Россию, а позиции, противоречащие позиции российского государства.
А чем занимается Сбербанк, вот, грубо говоря, кроме образования системы? Вот хочется его назвать системообразующим банком, но так много граждан, физических лиц завязано именно на Сбербанк. А вот помимо этого, какие еще серьезные его функции здесь? В России у нас.
Он очень крупный оператор на рынке ценных бумаг, насколько я понимаю. Насколько я понимаю, он довольно здорово кредитует экономику. А кроме того, учитывая его, так сказать, относительную простоту и надежность, он пользуется, как я понимаю, большой популярностью среди малого и среднего бизнеса. Угу. Вот, то есть это действительно главный банк Российской Федерации. Я не помню, он составляет две трети или там больше половины российских активов. Я уж извиняюсь, что я сейчас не помню это. Но это большая часть нашей банковской системы, а то и больше.
Хорошо. И в какой момент появляется возможность у руководства этой организации действовать во вред?
Нет, я не говорю во вред России, я говорю о другой позиции, скажем, когда господин Греф говорит, что с точки зрения Сбербанка Крым не является частью Российской Федерации, знаете, вот если это скажу я, что с моей точки зрения Крым не является частью, то юридически я должен пойти под суд.
Я
буду очень сильно радоваться, если я отделаюсь условным сроком. А руководитель крупнейшей государственной компании, для него это норма. То есть эта компания государственная только по форме собственности, но не парализуемой этой компанией политикой. При этом говорить, что вот, а иначе мы упадем под санкции, сдохнем и будем уничтожены, это неправда. Потому что Аэрофлот прекрасно, как зайка, летает в тот же самый Крым, и никто не смеет пискнуть в его сторону. Хотя некоторое время боялся.
Вот. То есть, если проще говоря, если Сбербанк приходит в Крым, никаких санкций в отношении Грефа,
кроме киевского отделения Сбербанка, не будет. Но там и так санкции, потому что это, так сказать, как я понимаю, сейчас это народная украинская забава. Взять кредит в Москальском банке, ВТБ и Сбербанк.
Потом прийти его разгромить.
А потом сказать, ребята, а если вам что нужно, то зайдите в суд и посмеемся вместе над вами, дураками. Вот. И это процесс, который нарастает, потому что это один из немногих возможных способов обогащения на сегодняшней Украине, который, с одной стороны, стопроцентно надежный, а с другой стороны, не связан с насилием. Так что я даже не могу сказать ничего плохого в отношении украинцев, которые этим занимаются, потому что как еще там зарабатывать деньги, в конце концов? Вот, то есть проблема в чем? У нас есть государственный сектор, этот государственный сектор государством не управляется вообще. Поэтому говорить о том, что есть какая-то разница между государственным сектором и крупным частным сектором, ну, довольно сложно. Довольно сложно.
7373948, снова вас приглашаю к этому разговору. Тут был человек, у которого в номере полтора десятка цифр было. Мне очень интересно, кто он и откуда звонит, но он куда-то пропал. 7373948, может быть, он еще вернется. Да, здравствуйте.
Алло.
Здрасте. Да, вы в эфире.
Михаил, здравствуйте. Вопрос такого порядка. Почему у нас открыты границы, и сюда едут всем, кому не лень. Сейчас Меркель хочет выпихнуть несколько десятков тысяч человек. Беларусь их пропускает. Вот 3000 сирийцев приехали. Теперь Северный флот, где находится, там 5000 Норвегии не пускает. Как они все сюда появляются? Кто их пускает? Границы государств
предусмотрены. Одно уточнение. Много ли мигрантов прибыло в Россию со стороны Европы, с территории Европы?
Ну, я думаю, со стороны Европы, с территории Европы немного. Речь идет о тех, кто из Ближнего, Среднего Востока через Среднюю Азию, пользуясь безвизовым режимом, к нам проходит, чтобы потом прийти в Европу, европейцы начали их останавливать и блокировать.
Но слушатель просто говорит о том, что угроза...
Да, превращение России в проходной двор есть, но здесь главная проблема все-таки Средняя Азия. И мне кажется, здесь есть очень простой критерий, что если в соответствующей среднеазиатской стране в школах учат русский язык, то есть люди, которые оканчивают школу, способны изъясняться по-русски, то в отношении этих стран можно обсуждать вопрос о сохранении безвизового режима. Но если страны искореняют у себя русскую культуру, как Узбекистан и Таджикистан, последовательно и целенаправленно, то ни о каком безвизовом режиме речи идти не может даже теоретически. В принципе, границы должны быть закрыты, потому что это не только наркотики и бытовая преступность, это разрушение, так сказать, идентичности российского общества, достаточно хрупкой, более хрупкой, извиняюсь, чем идентичность европейских обществ. Если немцы даже начали задумываться о том, что Германия – это не помойка и не проходной двор, и Меркель из-за этого проиграет выбор, потому что она занимает противоположную точку зрения, то, вообще-то говоря, вот в этом вопросе российским либералам и российскому обществу в целом стоит учесть мнение немцев. Оно заслуживает внимания.
особое внимание наших слушателей привлекли вот эти ваши рассуждения о возможности валютных спекуляций при привлечении для начала кредита. Вячеслав рассуждает вот так. У нас валютные спекуляции банков также ограничены размером открытой валютной позиции. Дальше поясняет. Балансирующая позиция в рублях не должна превышать 10% от капитала банка.
Ну, вы знаете, 10% от совокупных капиталов российской банковской системы для того, чтобы завалить валютный рынок, как показывает практика, вполне достаточно. С другой стороны, конечно же, сегодня главной виной девальвации является главная вина за девальвацию лежит на Банке России, потому что есть так называемый критерий Редди – достаточность международных резервов страны. Вот у нас даже в моменты обвальной девальвации рубля международные резервы были минимум в полтора раза выше того уровня, который позволяет 100% надежно гарантировать стабильность валютного рынка. Так что в данной ситуации мы имеем место с сознательными действиями. Ну, с сознательной диверсией или сознательными действиями на благо международного бизнеса или благо России, то уж кому как нравится. Но девальвация обвального рубля была вызвана в чистом виде произволом Банка России.
Есть еще 3 минуты на разговор с Михаилом Делягиным. У вас есть эти минуты. 7373948. Вы в эфире. Здравствуйте.
Вы слушаете меня?
Да. Внимательно слушаем. Тише приемник, пожалуйста.
Я не экономист, но я никак не могу понять. С 45 по 56 год мы совершили колоссальный скачок. А сейчас за 25 лет ничего не можем сделать.
Нет, почему же? Мы тоже совершили колоссальный скачок, просто в другую сторону. Если вы страну строите и созидаете, вы получаете один результат. Если вы страну грабите и разрушаете, вы тоже получаете результат,
но другой. И неважно, что это разные страны при этом. Ну, то есть, вот когда слушатель рассуждает о том, что за тот период прорыв такой, за этот период результат эдакий...
В смысле разные страны? Мы были в Польше, как Ленин?
Нет, мы были в Советском Союзе.
Ну,
в принципе, сейчас мы в Российской Федерации. И люди с энтузиазмом сравнивают положение Советского Союза и Российской Федерации.
Потому что это одна наша страна.
Справедливое сравнение.
Конечно. Можно сравнить Советский Союз с Российской империей. Когда большевики, ну, как коммунисты там в 85-м году сравнивали с 14-м годом, это было смешно. Но когда с 14-м годом сравнивали там в 28-м, то смешно не было. Хотя страна формально стала другой, а на деле она стала прежней.
Никакого, но есть, я позволю сказать, научного противоречия здесь нет. Это,
ну, знаете, есть.
Это нормальный аналитический подход.
Я не стал
подход.
Бы поддерживать иерархов Русской Православной Церкви, которые говорят, что история советского периода не имеет ничего общего, не имеет никакого отношения к истории нашей страны и нашего народа. Просто потому, что наша страна и наш народ в этот период жили. А что там с этими иерархами происходило, это их трудность.
7373948, вас приглашаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали по поводу того, что не хотят там ввести визовый режим вот с этими там, с Узбекистаном, с Таджикистаном. Чем это оправдывает? То есть кому-то это выгодно, почему до сих пор этот режим не ввели?
Очень просто. С одной стороны, нужна бесплатная или почти бесплатная, или кажущаяся бесплатная, хотя на самом деле уже сильно дорогая, рабочая сила. Выстроились политические структуры, которые заинтересованы в этой миграции. У них свои адвокаты, свои политики, огромные финансовые потоки на это работают. Ну и с другой стороны, разные культуры по-разному относятся, в том числе к взяткам. Мы не любим взятку, не хотим ее отдавать, рассматриваем как преступление. Ну, а есть культура, которая рассматривает взятку исторически как нормальную деловую транзакцию. И если вы коррумпированный чиновник, то вам приятнее и комфортнее иметь дело с представителями тех культур, которые рассматривают взятку как нормальную деловую транзакцию. Поэтому вы нуждаетесь в том, чтобы русских на данной территории заместили представители более толерантных к коррупции культур.
Слушай, вынужден признать, что это последний вопрос, который у нас сейчас в эфире прозвучал. Мы беседовали с директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным. На этой неделе мы вас ждем снова.
Сейчас узнаем.
Сейчас будем выяснять, да. Прощаемся. Далее информационный выпуск.
Хороший вопрос.